Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Возьмем для сегодняшней темы такое слово из Библии, которое с точки зрения Писания послужило бы нам путеуказателем и наставлением. Поэтому за главный текст сегодняшней проповеди возьмем два места Писания из Нового Завета, а именно второе послание Коринфянам, глава 6, стих 17, и послание Галатам, глава 6, стих 1. Но для большего понимания темы, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, прихватим во втором послании Коринфянам, глава 6, еще стихи с 14 по 16. Наша сегодняшняя тема будет гласить «Обособление, то есть отделение, удаление, приведение в порядок». Довольно громоздкий заголовок. Но все эти действия мы должны рассмотреть, исходя из этих двух мест Писания нашего главного текста из второго послания Коринфянам, глава 6, стихи 14 по 17. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». А теперь самое главное, стих 17. «И потому выйдите из среды их» — это есть обособление, «и отделитесь» — удаление, говорит Господь, «и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». А теперь второе место Писания, которое мы избрали. Послание Галатам, глава 6, стих 1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового, то есть приводите его в порядок в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Божье намерение нашего духовного понимания чрезвычайно важно в жизни веры детей Божьих. Намерение Господа Иисуса заключается в том, чтобы нам, детям света, дать духовное понимание, а следование за Иисусом с полной отдачей и в послушании есть и остается связанным с нашим личным отношением к Слову Божьему. Вне Слова Божьего нет и не может быть полной отдачи Господу Иисусу. Нет познания славы Иисуса Христа вне Слова Божьего. Суждение о Слове Божьем и его применение вне его понимания очень опасно. Поэтому Господь Иисус желает через Святого Духа научить нас пониманию Писаний. Абстрактные явления, галлюцинации, мистики сегодняшнего времени, на основании которых совершают прославление Духа, понуждают всех детей Божьих к одной цели – стремиться к большему познанию Слова Божьего. Потому что Библия говорит, что прославлять следует Сына Божьего, а не Святого Духа. Вред для верующих, возникающий на основании незнания Писаний, а также непонимание нашего главного текста, ужасен. По ходу рассмотрения нашего главного текста мы в этом убедимся. Некоторые дети Божии, до сознания которых дошла важность познания Писаний, осуществили и осуществляют разделение Божьего народа от мира сего вместе со всеми его связями, Другие дети Божьи чувствуют, что и они должны быть послушными, но освящение путем отделения они не хотят окончательно, или, как они говорят, они не хотят проводить так радикально. Здесь я должен откровенно сказать, что верующие, придерживающиеся такого мнения, ненавидят нас, потому что мы радикально обрубываем все связи с этим миром. Они хотят еще хоть немного быть связанными с миром, но они не понимают, что связь с этим миром является связью с сатаной. Они говорят: «Ведь существует еще так много, что приятно нашей плоти, на что мы не имеем непосредственных указаний в Слове Божьем и от которых мы должны воздерживаться». А ведь Слово Божье совершенно ясно и однозначно говорит по этому поводу в послании апостола Иакова, глава 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». С одной стороны, такие верующие, хотя и знают, что их позиция и размышления не совсем соответствуют Писанию, но они не хотят совсем лишиться некоторых приятных для плоти вещей. Но именно там, в этих вещах, находится вопрос любви к Иисусу. Именно в этом пункте. Это значит, что Божий хлеб с неба и только любовь Иисуса таких христиан не удовлетворяют. Они, как и израильтяне, в свое время жаждут еще немного от прекрасного Египта, от мудрости речи Египта, от египетских котлов с мясом и от искусства Египта. Все это они хотели бы сохранить для поднятия земного наслаждения. Хотя Господь Иисус говорит: «И потому выйдите из среды их и отделитесь». Таким верующим фараон, этот египетский царь, с его предложением кажется великодушным. Конечно, сатана делает нам много предложений, но вопрос заключается в том, принимаем ли мы эти предложения. Принимаете ли вы такие предложения, или вы их уже приняли? Что фараон может еще предлагать после того, как Моисей с ним так жестко поговорил, а Бог с неба говорил с ним через казни еще жестче? Фараон говорит: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Исход 8, стих 25. Это звучит даже набожно. Можно даже подумать, что фараон находился под воздействием Божьего Духа. Но дальше мы читаем о действиях фараона следующее. На него находит волна высокомерия, и он говорит Моисею и Аарону: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». Исход 8, стих 28. Но мы не хотим возвыситься над этим глупцом. Мы знаем, что сам Бог разрешил своему народу Израилю покинуть Египет. А фараон говорит: «Я отпущу вас». На примере высказывания фараона мы видим, насколько человек склонен присваивать себе славу, которая подобает Богу. Я думаю, что о нашем ветхом человеке мы не можем даже достаточно плохо думать. Конечно, каждый из нас должен думать о себе, а не о других. Судить о других нам не подобает. А о нашем ветхом человеке мы не можем достаточно плохо думать и судить. А я хочу вам сегодня об этом откровенно сказать. Ибо кто не имеет полного согласия выйти из мира сего, тот находится еще в нем. «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Это же удивительно, что этот человек пришел к такому выводу. Нет, он не пришел к этому познанию, но под давлением событий, связанных с казнями в Египте, вынужден был так говорить, потому что он уже не мог иначе. Но теперь события развиваются дальше. Теперь приходит гвоздь всей программы. «Только не уходите далеко», — говорит фараон. Теперь все замыслы фараона проясняются. В своей наглости этот фараон желает даже получить через Израиль еще и благословение и добавляет «Помолитесь обо мне». Это чрезвычайно интересно. Он забирает Божью славу себе и говорит «Помолитесь обо мне, вашему Богу». Это значит, если бы не ходатайствовала Божья благодать, то на основании духовной объективности мы были бы в состоянии объявить всех неспасенных ненормальными. К сожалению, многие верующие попадают на удочку врага через его лестные слова. Если бы израильтяне уходили из среды, о которой говорит Слово Божие, но не так далеко, не навсегда, то они оставались бы еще немного связанными с миром. Подобные верующие говорят, «Ведь мы живем в 21-м столетии, вы все это с вашим Иисусом перегибаете». Да, мы лучше будем перегибать вопрос с нашим Иисусом, чем с этим миром. Итак, посредством освящения израильтяне отделились от мира в лице египтян. Но не совсем. И сегодня сатана не имеет ничего против такого отделения. Он не имеет ничего против религиозных вещей. Но он, как и этот фараон, имеет кое-что против полного посвящения Христу. Вы можете только по этому поводу сатану спросить, желает ли он этого. Тогда он даст вам 1000 уклончивых ответов. Тогда самые ничтожные вещи он сделает в ваших глазах большими. Чтобы избежать этого обмана и заблуждения, вам следует серьезно заниматься чтением и исследованием Слова Божьего. Есть такие верующие, которые с этим вопросом просто не справляются. Почему нет? Потому что они должны еще и то сделать. И если они, наконец, достигли того момента, чтобы начать читать, то зазвонит телефон. Они должны, конечно, ответить по телефону. А если они уже спокойно уселись, чтобы теперь читать Библию, то раздается звонок от входной двери в дом. Тогда будут говорить о пустячных и незначительных вещах. Для этого сатана использует не только детей мира сего, но и детей Божьих, чтобы удалить нас от Христа. Ибо Слово Божье есть Христос. Слово Божье прекрасно. И если мы в наших сердцах однажды очень полюбили Слово нашего Господа, тогда верующие окажутся на пути открытий. Я неслыханно радуюсь о каждом верующем, который в Библии находится на пути открытий. Я всегда неслыханно радуюсь, даже если я не всегда об этом говорю. Но я безгранично радуюсь, потому что я знаю, в этом усердии детей Божьих славу получает не человек, не фараон, но Господь Иисус. Многие верующие каким-то образом похожи на Ирода. Слышать и знать об этом очень неприятно. Да, это неприятно, но это истина. Поэтому посмотрим теперь, что сегодня Слово Божье откроет нам об Ироде. Многие из вас прочитали, конечно, Библию уже много раз. Но то, что я вам сейчас скажу, вы, наверное, еще никогда не читали. Многие верующие похожи на Ирода, который, как мы о нем читаем в Евангелии от Марка, глава 6, стих 20, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Ирод многое делал, слушаясь его, но не все. На основании сказанного Иоанном Ирод делал многое, что было угодно Богу. Сейчас мы это называем влияние. На основании своего спасения для жизни вечной каждое дитя Божие имеет влияние на других людей. Ирод слушал Иоанна Крестителя, и на основании сказанного Иоанном он делал многое, что он говорил. Но он делал не все, и чего же Ирод не делал? Он не пришел к Иордану, чтобы принять крещение. Почему нет? Потому что он был слишком высокомерным. Он предпочитал лучше погибнуть, нежели склонить свою высокомерную шею. Но Иоанн и не преподал бы ему крещение, как и тем фарисеям. Почему нет? Потому что они не хотели совершить покаяние, ибо крещение Иоанна было крещением покаяния. Понимаем ли мы теперь, что покаяние приводит нас к смирению? Но в этом смирении мы все нуждаемся, чтобы приобрести благодать от Господа Иисуса. Эту благодать Ирод исключил. Многое он делал, но так как он не все делал, то остался погибшим. Такие люди, как Ирод, не исполняют трехдневный путь удаления от Египта, от мира сего, как тогда при выводе Израиля из Египта. Это очень интересный вопрос в отношении этого трехдневного пути. Этот трехдневный путь являлся отрезком пути, который Бог предписал совершить не перед Черным морем, но после Черного моря. Почему? Потому что верующие проходят сначала воды суда. Эти воды суда отделяют верующих от погибших людей. Если бы израильтяне остановились перед водами суда, то снова имели бы общение с погибшими. Господь Иисус желает, чтобы Его Церковь отделилась от погибших. Место разделения мы находим в поместных собраниях. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в общении с людьми мы еще не видим собрание. В соответствии с Деяниями апостолов 2, стих 42, общение составляет ровно одну четверть от собрания. Если четыре аспекта этого места Писания мы запишем в четырех секторах правильного геометрического круга, то получим то, о чем читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. Будем внимательны. «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Раз. В общении – это два, в преломлении хлеба – это три, и в молитвах – это четыре. Я иногда потрясен в отношении людей, которые принадлежат к какому-то общению или обществу. Там погибшие и спасенные имеют духовное единство, именно то, чего они не должны делать. Хотя израильтяне шли, но они ушли не так далеко, чтобы связь с врагом была прекращена. А Моисей, прообраз Иисуса, наоборот, полностью настоял на требовании Бога, чтобы исполнить трехдневный путь удаления от Египта. Я верю, что каждое дитя Божие получит благословение, если оно будет настаивать или придерживаться того, чтобы истина была исполнена, как это предписывает нам Писание, чтобы мы это исполняли в смирении и чтобы мы не начинали извлекать из взаимосвязи Слова Божьего догматичные вещи и с их помощью пытаться служить Богу. Это будет та же бессмыслица, только с другой стороны. Божий народ должен полностью выйти из среды погибших не на расстоянии двухдневного, но на расстоянии трехдневного пути. Поэтому и Господь Иисус находился в смерти не два дня, но Он воскрес на третий день. Это является полной предопределенной Богом мерой. Если мы не станем исполнять эту предписанную Богом меру, то и дальше останемся смешанными с погибшими мирскими людьми. Тогда мы будем стоять перед разделяющим валом суда. Такие религиозные люди, которые еще не искуплены кровью Иисуса, ищут ради общения возможность исполнять с погибшим миром совместные дела. Да хранит нас Господь Иисус от такого общения. Верующие часто думают, что будет вполне достаточно держаться в удалении, как они говорят, от известных вещей, от известных мест. Но этого недостаточно. Господь Иисус говорит: «Выйдите из среды их и держитесь не только в стороне от известных вещей». А фараон, он эти обстоятельства лучше понял, чем верующие сегодня. Сообщаю вам об этом к чести фараона и к бесчестию верующих. Выход из среды греха, из погибшего мира, верующие понимают совершенно превратно. При этом выходе мы должны прежде всего, до выхода, очиститься от собственных грехов. Очередность этих действий, собственное очищение и выход, часто неверно практикуют. Что толку от того, если мы оставим грехи мира сего, а дальше усердно служим греховным связанностям, как идолопоклонническому своеволию, так и бессердечности? Тогда и выход из грехов мира сего бесполезен. Тогда мы можем оставаться в мире. Возможно, что кое-кто из вас скажет: «О моих грехах здесь вообще не идет речь, ибо сказано: выйдите из среды их». В отношении таких высказываний я должен привести не свое личное мнение, но точку зрения Библии. В выражении «из среды их» мы должны видеть грехи мира сего. Запомните это предложение. Любое дитя Божие не должно больше иметь ничего общего с грехами мира. Это их дело. Дело созревшего для суда мира сего. Дело других, но не церкви Иисуса. И даже тогда, когда они находятся в нашей среде. До тех пор, пока дети Божьи сознательно или несознательно в своем своеволии живут в идолопоклонстве, то вышеупомянутой средой являются они сами. Они сами являются этой средой. И если мы рассмотрим их среду, то придем к заключению, что грехи идолопоклонства не должны быть в нас больше найдены. Но так как эти грехи все же еще присутствуют, то их грехи, грехи мира, находятся в нашей среде. Если с помощью Божьей благодати мы еще не смогли их удалить из нашей среды, именно из этой среды мы должны прежде всего уйти, из среды собственных грехов. Это я вам говорю. Я думаю, вы это поняли, что Слово Божье в первую очередь имеет именно это в виду – полностью избавиться от собственных грехов. Ибо прежде всего мы обязаны очистить себя изнутри, в противном случае их грехи, то есть грехи мира сего, грехи Египта, будут находиться в моей среде. Тогда их грехи грехи мира сего, которые мы рассматриваем как их среду, будут резонировать в моей среде, а она находится лично в нас. Из состояния, о котором Господь Иисус говорит, нам следует выйти. Мы должны выйти из их греховного состояния в нашу среду. Новый Завет учит нас, чтобы мы осуществляли прежде всего внутреннее очищение, а затем внешнее. И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вам практически показать плачевные последствия, если дети Божьи не осуществляют при покаянии внутреннее очищение. При выходе израильтян из Египта Святой Дух по известным причинам не сообщает нам о том, о чем сообщает нам пророк Иезекииль в главе 20, стихи с 5 по 9. «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской и, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, «Отвергните каждый мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Как видим, перед выводом Израиля из Египта Господь Бог предлагает своему народу совершить внутреннее очищение, то есть отвергнуть мерзости египетские и не осквернять себя идолами египетскими, очиститься от среды египтян. И сегодня, при покаянии людей, Господь Иисус ожидает от них такое радикальное внутреннее очищение от всего идолопоклонства мира сего. Читаю дальше стихи 8 и 9. «Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской». Господь Бог хотел их истребить. «Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Из этого места Писания мы видим, насколько идолопоклонство, эта египетская среда, вошла в сердца, вошла в среду израильтян. Это идолопоклонство так укоренилось в среде израильтян, что его ужасные последствия мы видим в их среде на протяжении 40-летнего странствования в пустыне, в обетованной земле Ханаана. И по сей день такие последствия приносят нежелание совершить при покаянии полное внутреннее очищение. Поэтому повторяю, что Новый Завет учит нас, чтобы мы осуществляли прежде всего внутреннее очищение, а затем внешнее. А кто это сделает наоборот, тот толкует и другое Евангелие и никогда не будет иметь победу в жизни веры. Как только мы выйдем из их среды, то возникают сомнения. Тогда говорят, «Да, но ведь в их среде имеются тоже верующие, даже проповедник является верующим. Они Господа Иисуса также любят, как и мы не являемся чем-то большим, чем они». Но об этом вообще не идет речь. Являемся ли мы чем-то больше, чем они? Это мы и сами знаем, что мы не являемся чем-то больше, чем они. Нет необходимости нам об этом говорить, потому что речь вообще не об этом идет. Речь идет о совершенно другом. Это не наше дело, чтобы рассматривать верующих и о них судить. Это делает Господь Иисус. Решение этого вопроса Он оставил за собой. По этому поводу Слово Божье говорит во втором послании Тимофею, глава 2, стих 19. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих». На основании этого сообщения становится ясно, что мы не являемся Господом Иисусом. Правда, в наших суждениях мы иногда все же придерживаемся к противоположному мнению, но мы действительно не Господь Иисус. И тем не менее, Слово Божье остается стоять как для нас, так и для других. Оно остается стоять не в том вопросе, чтобы мы не преклонялись под чужое ярмо с неверными и не оставались в этом неравном ярме с этим миром. Но это значит, что дети Божьи и неверующие никогда не могут представлять совместное духовное единство, и тем более при праздновании вечери, в которой, согласно первого послания Коринфянам 10, мы свидетельствуем о том, что являемся со Христом одно тело. Читаю этот текст из главы 10, стихи с 16 по 17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.